Вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Славянской баптистской церковью города Сейлом.
Сегодня у нас особое служение, мы будем совершать в вечере Господню. Я прочитаю из послания к римлянам, 5 глава, 6 стиха. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых, ибо едва ли кто умрет за праведника». Разве за благодетеля может быть кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. И поэтому пусть Господь благословит каждое сердце своим отцовским благословением, чтобы действительно мы испытали особое такое благословение сегодня, и чтобы наши сердца преисполнились особой благодарностью Богу нашему за то, что Он совершил ради нашего спасения.
Читать Евангелие от Луки, 22 глава, 14, 15 и 16 стихи. Три стиха, и порассуждаем немножко над этим. «И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им, «Очень желал я есть с вами эту Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божием». Вот такие стихи, где Господь выразил свое желание и сказал ученикам, «Очень желал я есть с вами эту Пасху». Давайте задумаемся, почему Господь желал с учениками есть эту Пасху? Он ел и до этого, было, может быть, две Пасхи или три до этого были. Но вот это Он очень желал, это особенная Пасха. У меня такой вопрос был, я хотел на него себе ответить, и думаю, с Божьей помощью, может быть, немножечко поделюсь с вами своими рассуждениями. Почему важно было для Иисуса Христа вот с учениками разделить именно эту Пасху? И вообще, что мы знаем о Пасхе? Знаете ли вы, что Пасха появилась раньше, чем появился закон Моисея? Ведь книга «Исход» говорит о том, что они вышли, когда не было храма, не было скинии собрания, не было священников, не было закона. Правильно? Появилась Пасха. И причем отношение к Пасхе было очень серьезное. Я, конечно, могу много говорить об этом, но у нас не достанет времени. Немножечко напомню, конечно. Теперь Пасха, которую совершил Иисус со своими учениками, это тоже была особенная Пасха. И даже сегодня многие исследователи Библии смотрят на это и думают, оценивают, не знают, как правильно объяснить. Почему? Потому что, обратите внимание на то, что Иисус совершил Пасху со своими учениками за один день до того, когда ее совершали все остальные в народе, книжники, законники, фарисеи. Помните, когда они распинали его, они не зашли в преторию, чтобы не оскверниться, чтобы вкушать им Пасху, то есть на следующий день. Это, конечно, хороший вопрос, серьезный вопрос. Если кто желает, пожалуйста, исследуйте. Есть много материалов различных. Вот. Но мы не об этом сейчас говорим. Мы просто говорим о том, что важность этой Пасхи. Иисус очень желал, Он вкушал с учениками, но Он сам на следующий день был, как пасхальный агнец, за грехи всего мира, для того, чтобы люди получили жизнь вечную. Мы с вами прочитали 16 стих, 3 стиха, и 16 стих заканчивается. «Пока она не совершится в Царстве Божьем». Пасха совершится еще в Царстве Божьем. А что мы знаем об этой Пасхе? А будем ли мы там присутствовать? А кто ее будет совершать? Как она будет происходить, эта Пасха, там, в Царстве Божьем? Дорогие братья и сестры, у нас очень много может быть вопросов и очень мало ответов, потому что мы не способны все вместить. Вот так вот мы можем рассматривать эту Пасху. И все же, почему еще Господь желал совершить Пасху с учениками? Вы знаете, здесь как бы был такой переходный период. Вот от ветхозаветной Пасхи со всем ее установлением, обрядностью, в точном исполнении, когда она исполнялась, какой день, принесение пасхального акта должно быть обязательно. И Иисус совершает новое установление. Мы читаем в этой же главе, 22 главе, 20 стих. «Также и чаша после вечери, говоря, эта чаша – новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Эта чаша есть новый завет. Вот с этого момента Иисус объявляет ученикам о Новом Завете, в который мы с вами сегодня входим, который мы с вами сегодня подтверждаем. Когда мы участвуем в этой чаше, мы подтверждаем, что мы причастники этого Нового Завета. Как бы от Старого Завета переход к Новому Завету. А что мы знаем о Старом Завете? Вы знаете, что Пасха, даже в тот день, когда Господь объявил Моисею о Пасхе, еще до скинии собрания, до священников, он объявлял, и он сделал такое отличие. Он сказал, что иноплеменник не может есть эту Пасху. Всякий, кто не входит в завет Авраама, обрезание, не имеет права участвовать в этой Пасхе. Если он будет кушать, он умрет. Вот так строго Господь относился к ветхозаветной Пасхе. Такое было отношение. И вот теперь Господь дает Новый Завет. Мы с вами сегодня имеем Новый Завет. Мы еще поговорим о том, насколько серьезно Господь охраняет вот этот Новый Завет. Насколько серьезно мы можем относиться к этому Завету. Всю мою христианскую жизнь я рассуждаю над этим вопросом. Думаю, и вы тоже рассуждаете над этим вопросом. Как Господь чтит или охраняет вот этот Новый Завет? Какие последствия? Как я уже упомянул о том, что за тот Старый Завет, кто ест не из народа израильского, не входящий в завет Авраама, он наказывался смертью. Он не должен был есть Пасху. Пасху должны были есть только те, которые входили в этот завет. И иноплеменник может, и мог тоже, там же было сказано, мог тоже есть эту Пасху, если он примет завет Авраама. После этого он мог есть. Любой, кто желает. Если он не примет завет Авраама, он не мог есть. Так вот Господь сказал. Вот так вот Господь сделал переход из одного завета в новый завет. Мы с вами сегодня как бы радуемся и празднуем, и отмечаем начало нового завета, в который мы с вами входим. И те, которые входят в этот Новый Завет, я уверен, они обязательно достигнут той Пасхи, которая совершится в Царстве Божьем, о которой мы с вами прочитали. Обязательно, непременно. Так у Господа устроено. Вы знаете, в Библии нет никаких мелочей. Все числа, цифры, всякие дни, все это имеет определенное значение, которое повторяется, совершается, хотя бы мы говорим о Пасхе, она когда-то имела начало, имела продолжение и имеет еще большее продолжение, которое будет в Царстве Небесном. Я не могу представить, не могу вам ничего сказать, как оно будет выглядеть. Единственное, что мое желание, чтобы там оказался я, и мое желание, чтобы все, кто здесь присутствует, оказались на той Пасхе, которую будет совершать Господь Иисус Христос там в вечности. Мне хотелось бы еще подчеркнуть, мы находим, насколько сложно и серьезно была устроена вот Пасха, и скиния собрания, и служение храмовое, вот все, что было в законе Моисеевом, насколько серьезно и сложно. Знаете, что интересно и удивительно, для простого израильтянина не было особо важным, имеет он большую веру или не имеет веры, для него было очень важно, чтобы он исполнял все, что написано в законе. Этого было достаточно, чтобы иметь благословение и благополучие здесь на земле. И вообще весь этот завет, Ветхий Завет, он был основан на том, чтобы народ избранный жил благополучно на этой земле или в той земле, куда Господь их поместил. Вот эта основа была всего закона. Мы с вами имеем приобщение к Новому Завету, мы тоже имеем жизнь, но какую жизнь? Не на этой земле, а жизнь вечную. Вот в этом большая разница. Большая разница и в том, насколько серьезно было отношение к закону. Вы знаете, что если что-то одно человек не исполняет в законе, он виновен против всего закона, он нарушитель всего закона. Неважно в чем, и большой или маленький грех, маленькое большое отступление, не выполняет закон, он виновен против всего закона. А как же мы вот в Новом Завете, как у нас в Новом Завете, насколько серьезно у нас дело обстоит? Вы знаете, служение в храме, мы, читающие Библию, прекрасно знаем, как там было все устроено, какой порядок, священники, левиты, израильтяне, прихожане, все там было разложено по полочкам, как бы своя духовная иерархия и лестница там была, вот знаете, четко описана, и никто не мог ее нарушить. Если кто принадлежит к роду священническому, он должен выполнять только священническое дело. Левиты, в зависимости от того, какое у них, какая служба, они должны выполнять именно эту службу. Все там было расписано. Сегодня, к сожалению, тема и отличается. Вот посмотрите, сколько христианских деноминаций сегодня существует. И многие деноминации, они склонны повторять то, что было в Ветхом Завете, то, что было в законе. У них тоже есть иерархия, есть священнослужители, есть прихожане, есть те, которые имеют участие определенное, и есть те, которые никакого участия не имеют, просто пришли, послушали и ушли. И многие так делают. И знаете, я заметил, не знаю, насколько вы наблюдаете или нет, но я наблюдаю, что люди верующие склонны к тому, чтобы делать вот такое вот различие, такую иерархию. Знаете, ну, может быть, я много могу сказать, может быть, недостаточно, но, знаете, вот проповедовать, вот здесь в Америке пасторы проповедуют, они не будут проповедовать, если они не закончили специальную подготовку, не получили определенный сертификат, они не будут проповедовать. Тут все распределено. Насколько это так, если относиться, если мы рассмотрим, насколько просто Господь дал Новый Завет, насколько там все просто устроено. И если когда мы это сравним, глубину простоты, глубину того, что сегодня люди стараются подражать Ветхому Завету, мы увидим, как просто нам войти в этот Завет, как просто соблюдать его, как просто жить в этом Завете. Ну, к примеру, если мы будем читать Евангелие от Иоанна 13 главу, я не буду все читать, из этой главы просто напомню о том, как Иисус Христос сам лично совершил Новый Завет. Когда они ели во время вечери, Он встал, снял с себя верхнюю одежду, подпоясался полотенцем, налил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам. Помните это событие? Он священнослужитель, Он Господь, Он Творец неба и земли, Он Создатель всего видимого и невидимого, стал вот так вот служить своим ученикам. Похоже это ли на те деноминации, которых сегодня вот лесенка вот это вот, духовенство и прихожане? Нисколько не похоже. И знаете, что Иисус сказал после этого? Мы находим в этой же главе, 13 главе Иоанна, я прочитаю 14 стих, вернее, 13 и 14, два стиха. А можно и 12 взять, давайте с 12 прочитаем. «Когда же умыл ноги им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им, знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то». Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Смотрите, какая высота! Сам Творец своему творению снизошел с такой милостью и говорит, если я это сделал, то и вы должны сделать. Посмотрите на деноминации, на другие, вот, которые нас окружают. Так ли это делают? Увы, нет, это далеко не так. Нет, Иисус сказал, кто хочет большим, тот будь слугою всем. Вот этого служения или вот этой простоты нету. Господь хочет, чтобы вот это, его Новый Завет совершался в простоте, в открытости, в свободе. И таким образом оно доступно для каждого человека, независимо от его социального положения. Он внизу или вверху, богатый или бедный, он может входить в этот завет. Вот, это, вот в этом-то и универсален этот завет новый, который дает Иисус Христос. Но тут есть определенные требования тоже, определенные. И мы, когда изучаем Писание, мы находим, что Господь соблюдает свое слово, и он старается, чтобы от нас были какие-то выполнимые определенные условия для того, чтобы поддерживать этот завет. Вот брат передо мной читал, что мы, чтобы мы судили сами себя, чтобы мы проверяли, чтобы мы испытывали самих себя. Это очень верно, это очень правильно. Не кого-то, а сами себя, чтобы мы думали о своем состоянии, лично о своем состоянии. Все ли я сделал, так ли я поступаю? И когда наша совесть нас судит, когда мы проверяем сами себя, Господь помогает нам очищаться, чтобы мы были чище и достигали. Я хочу сделать такое сравнение. Как было серьезное отношение к Ветхому Завету или к Завету Авраама, так и серьезное отношение к Завету Новому, который Господь передал своим ученикам. Я прочитаю одно место Писания, Евреям 10 глава, 28 и 29 стихи. Два стиха, и мы увидим, какое серьезное отношение к Завету. Послание к Евреям, 10 глава, 28 и 29 стихи. «Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь Завета, которую освящен и Духа благодати оскорбляет». Вот вам такое сравнение. Если кто отрекся закона Моисеева при двух или трех свидетелях, без милосердия наказывается смертью, он не может сказать уже, я пошутил, я ошибся, я не это хотел сказать. Но два свидетеля слышали, что он отрекся, и уже никакое оправдание, никакое его прощение не принимается во внимание, берут камни и побивают этого человека. И вот Господь говорит, если такого, кто отрекся, побивает камнями без милосердия, никаких тут уже рассуждений, ни милосердия, ничего нету, побивает камнями до смерти, то сколь тягчайшему, думайте, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, который освящен и Духа благодати оскорбляет. Наказание, здесь говорится о наказании. Повинен, кто не почитает, кто легкомысленно относится, кто недостойно участвует, дорогие друзья. Это серьезное предупреждение. Именно только в этом Тот завет и Новый завет имеют сходство – серьезность отношения. Но в самом исполнении большая разница. Ветхий завет или закон никто не смог исполнить. Настолько он тяжелый, настолько он сложный, что его трудно было исполнить. Если мы говорили о том, что закон был дан для того, чтобы евреи жили благословенно на обетованной земле, и так, как Господь им обещал, и это должно было бы случиться, но они не смогли исполнить Божье Слово. И что же сегодня? Жизнь в вечности. Что нас ожидает? Или как мы можем поддерживать эту жизнь, вот эту новую жизнь, или как мы поддерживать можем жизнь в Новом Завете? Это очень просто. Я прочитаю одно место Писания. Конечно, есть очень много мест Писания. Я прочитаю Евангелие от Иоанна, 6 глава, 51 стих. Иисус говорит о себе. «Я хлеб живый, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». «Я хлеб живый, сшедший с небес». Так Иисус говорит о себе. И самое главное для христианина – это нужно вкушать этот хлеб. «Едущий хлеб сей будет жить вовек». Сложно ли это сделать? Я думаю, совсем не сложно. «Едущий». Нам нужно есть этот хлеб, нам нужно питаться этим хлебом. Таким образом, мы поддержим в себе жизнь, духовную жизнь. И Господь даст нам это благословение, мы, конечно, достигнем участия в той Пасхе, которая совершится в Царстве Божьем. Итак, мы, конечно, не можем сегодня всех деталей. Мне бы хотелось очень много говорить о законе, о серьезности, как оно исполнялось или как оно, что происходило. Но у нас не достанет сегодня времени. Но хочется отметить на то, что я заметил, и вы тоже находите, в Библии нету мелочей. В Библии все очень серьезно. Все поставлено так, что только исследовать и исследовать. Не просто читать, а исследовать. Слово Божие говорит, исследуйте Писание, дабы вы думаете через них иметь жизнь вечную. И именно только исследование помогает нам вкушать этот небесный хлеб. Поверхностное отношение или неисполнение чего-то, как в том в Завете, так и в Новом Завете, может привести к печальным последствиям. Мы можем лишиться благодати Божией, или можем мы подвергнуться наказанию со всеми, которые отвергают Сына Божия и не почитают за святыню кровь Завета, которую освящены. Мы с вами прошли это освящение. И сегодня пусть Господь поможет нам, чтобы эта чаша, которую мы будем сегодня брать, этот хлеб, который мы будем кушать, чтобы это было для нас благословением, а не осуждением.
Стекает кровь с креста, объятый вечер тьмой, звучат, звучат слова Христа, молю, прибудь со мной. Чуть слышные слова, слова святых молитв, на небо к Богу вознеслись среди житейских битв.
Напоминаем, что вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Баптистской Церковью города Сейлом.
Сегодня у нас особый день, сегодня у нас особое служение. Я хочу сказать так, как для многих студентов жизнь проходит в будних днях, но бывают дни особые, которые заставляют студентов дрожать. Это дни, когда они сдают экзамены, сдают тесты. Это особые дни для них. Для нас, братья и сестры, есть тоже особые дни. Сегодня это один из особых дней. День, когда мы подводим определенные итоги, когда мы сдаем определенные тесты для себя в своей духовной жизни. И вечеря Господня – это замечательная возможность для каждого христианина еще раз перепроверить себя, свое сердце, свои отношения с Богом, с людьми. И слава Богу за то, что Господь учредил эту вечерю. Знаете, сегодня у нас третий день недели молитвы, поскольку мы с вами согласились молиться об определенных нуждах и в нашем объединении. И сегодня основной текст этого дня или молитвы нашей записан в Евангелии от Иоанна, 12 глава, 24 стих, сказано так. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Почему некоторые зерна не умирают? Я уверен, что все, кто сталкивался с этим, знают, что бывает такое. Когда мы садим многое, а вырастает немного. Есть определенные причины, по которой некоторые зерна не просто отказались умирать, они не пустили ростков, мы их можем выкопать, и они в целости вот лежат в земле, пролежали какое-то время, вместе с тем другие зерна, они дали свой плод. Спрашивается, почему? Когда Христос говорил об этой ситуации, или же Он говорил об этом принципе, конечно же, здесь имеется духовный подтекст, имеется духовная мысль, зерна. Почему некоторые зерна, они не хотят умирать? Может быть, не могут умирать? Вы знаете, есть много причин. Где-то можно на почву сослаться, где-то можно еще на что-то. Но я бы сегодня хотел подчеркнуть одну из важнейших причин, как мне кажется, происходящей в жизни верующих людей. Тогда, когда зерна просто не хотят умирать, потому что они так сильно любят себя. Вы знаете, любовь к себе, вот эта эгоистичная привязанность к себе, она просто не дает этому зерну возможности и силы отдать свою жизнь, отдать свои силы для того, чтобы появилось что-то прекрасное. Как Христос говорит, что когда зерно умирает, оно приносит много плода. Плода, конечно же, для славы Божией. Но тогда, когда действительно человек концентрирует все внимание на себе, когда он просто любит себя и никого другого, то тогда такому зерну, конечно же, сложно умереть. Когда мы с вами отмечаем вот эти моменты в жизни Христа, как я уже говорил в начале, праздник для нас это праздник, вечеря Господня, это является доказательством Божьей любви к нам. Бог мог в своей праве, в своей власти, в своей силе, имея все, будучи Творцом всего, Он является самодостаточным Богом. У Бога, в отличие от нас, у Него никогда не было такого, что Ему что-то не хватало для Его существования, для полного счастья, для полной радости, для полного блаженства. Знаете, Бог все имеет в себе. Но по определенным причинам Господь сотворил человечество, сотворил всех нас, сотворил всю Вселенную для того, чтобы еще больше прославиться, для того, чтобы действительно была эта слава. И Бог свою любовь к нам доказал в Своем Сыне. И именно поэтому мы с вами отмечаем вечерю. Господь Иисус Христос, когда был здесь на земле, Он учредил совершение этой вечери. И знаете, что особенное в этом? В том, что по какой-то причине Иисус Христос использовал эти символы. То, что сегодня мы продолжаем использовать хлеб и вино. И вы знаете, возникает вопрос, почему христианам недостаточно было бы просто напоминать друг другу словами? Ну, Христос сказал бы своим ученикам, знаете, ученики, друзья мои, я вас люблю, я вас люблю. Я хочу, чтобы вы просто напоминали друг другу, что Бог нас любит. Но Христос посчитал необходимым взять хлеб и взять чашу с вином и преподнести это ученикам. И сказал, что вот это творите. Знаете, вот эти физические вещи, какое отношение они сегодня имеют к духовным вещам? Особенно для нас с вами, христиан 21 века, которые многие вещи мы просто желаем духовно рассматривать, мы желаем вот быть в этом духовном мире, что хорошо, но мы все-таки продолжаем жить на земле. И Христос учредил эти физические вещи для того, чтобы они были этим постоянным напоминанием. Я уверен, что одна из причин в том, чтобы мы с вами, как люди, понимали вот эту личностность смерти Христа. Вы знаете, когда это происходит на уровне слов, очень часто проповедники, они могут говорить, и мы с вами можем воспринимать эти слова как для всех нас. Это хорошее слово. Кто-то запомнил, кто-то не запомнил. Но когда мы совершаем вечерю Господню, каждый из нас, кто участвует, мы имеем это непосредственное прикосновение к этому. Это еще одно напоминание Божьей любви лично ко мне, лично к тебе. Когда-то апостол Павел, послание к Коринфянам, он сказал следующие слова, что чаша благословения, да, не есть ли приобщение к крови Иисуса Христа. Приобщение, то есть соединение с кровью Иисуса Христа, хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение к телу Иисуса Христа. Братья и сестры, в этих символах, которые Христос заповедал, и проходят уже тысячелетия, и мы с вами продолжаем участвовать, в этом есть большое благословение для каждого из нас, что мы можем не просто рассматривать себя как группу верующих, как церковь, как общество, но как лично нас Христос спас, лично нас Христос простил, лично нас Он возлюбил. Однажды Иисусу Христу был задан вопрос одним из фарисеев. Мы об этом читаем в Евангелии от Матфея, 22 глава, с 35 стиха. Один из фарисеев, из них, законник, искушая его, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь». Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Во времена Христа, да и, наверное, во все времена, много было людей, верующих людей, которые, наверное, не до конца понимали, в чем заключается истинный смысл жизни в Боге. И для большинства людей, особенно вот во времена Христа, как мы это с вами читаем и в Писании, особенно для духовного руководства, это было, все сводилось, можно сказать, к тому, что нужно просто соблюдать определенные правила, традиции, обряды, в общем, показать снаружи, что мы очень прилежны в исполнении законов и правил. Но Христос неоднократно их уличал в этом, и через Писание мы с вами читаем, это донеслось и до нас с вами, что Он говорит, суть не в этом, суть в ваших мотивах. Суть в том, что вы действительно имеете внутри себя, когда вы соблюдаете эти законы. Да, законы нужны были, особенно когда мы говорим о 10 заповедях, мы не говорим о церемониальных законах. Есть много законов в Ветхом Завете, но когда мы говорим о нравственных, о моральных законах, о тех законах, которые не изменяются с течением веков, Христос говорит, что их нужно соблюдать. Это часть христианской жизни. Но если вы останавливаетесь только на внешней форме, то вы похожи всего лишь на, как он часто сравнивал, и есть такие сильные, серьезные слова, он говорит, вы как гробы окрашенные. Снаружи вроде красиво, но внутри нету жизни, но внутри гниль. И вот сегодня для нас с вами, братья и сестры, вот такие дни, как сегодня, такие моменты, как совершение вечери Господней, как вспоминание Его страданий, это для нас с вами хорошая проверка, проверить, что с нашей жизнью происходит. Не становимся ли мы похожими на тех людей, которые действительно старались каким-то образом представить себя красивыми, представить себя благочестивыми, представить себя законопослушными. Но что сегодня действительно происходит в твоем и моем сердце? Вечеря, она именно об этом. Вечеря, она открывает сердце Бога. Бог не скрывает своих чувств. Бог не говорит, что я, знаете, хочу просто показаться для вас хорошим Богом. Бог говорит, если вы хотите знать меня, если вы хотите знать, что я чувствую по отношению к вам, посмотрите на Голгофу. Потому что там висел не ангел, там висел мой сын. И это то доказательство, которое сегодня Бог дает для нас. Почему мы с вами сегодня называемся верующими людьми? Почему мы с вами сегодня носим это имя? Почему мы с вами приходим в церковь? Почему мы с вами участвуем в служении? Почему мы с вами участвуем в вечере Господней? Почему? Можем ли мы быть абсолютно уверены в том, что как Бог нас возлюбил, так и мы сегодня так же само любим нашего Бога? Не является ли это просто привычной фразой? Вы знаете, бывает такое в семьях наших, когда мы с вами уже верующие не в одном поколении, и у нас были бабушка, дедушка верующие, родители наши были верующие, мы с вами верующие, дети у нас родились, и они всегда были с нами, они всегда были в церкви. Вы знаете, бывает такой феномен, когда люди просто привыкают, они привыкают жить в этом окружении, они привыкают слышать эти слова. И очень часто вещи, которые, казалось бы, должны где-то иметь какое-то определенное доказательство или свидетельство, его нету. Но мы просто свыкаемся с этой мыслью. Нам нравятся эти мысли, нам нравятся эти слова. И не всегда оно действительно является правдой и доказательством нашей жизни. Так вот, братья и сестры, сегодня очень хотелось бы для всех нас с вами, прежде чем мы будем участвовать, чтобы мы еще раз себя проверили. Потому что Господь, как самый лучший учитель, Он доказал свою любовь. Доказал. Об этом апостол Павел в послании к римлянам пишет, это знакомый для нас всех текст, Римлянам 5:8. «Но Бог свою любовь доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Я хочу обратить внимание на это слово. Бог доказывает свою любовь. Братья и сестры, Он был обязан что-то нам доказывать. Может быть, кто-то здесь в зале есть, который кто-то считает, что Бог ему обязан был доказать. Я такого не считаю за себя. Я уверен, что ни один христианин не вправе требовать от Бога каких-то доказательств, что Он есть, что Он нас любит. Но вы знаете, несмотря на это, Бог избрал для себя, чтобы доказать человеку, чтобы показать, чтобы поставить это на дисплей, чтобы это мы с вами увидели и убедились в этом. И причем увидели, даже находясь в неправильном состоянии. Мы с вами прочитали, что когда мы были еще грешниками, это значит, что мы не хотели смотреть в эту сторону. Но Божье доказательство было таким сильным, что, взглянув на это, мы не смогли отвести глаз. Мы не смогли отвернуться, мы не смогли забыть. Вы знаете, эта картина, она запечатлилась. Она не только запечатлилась в нашем разуме, она поменяла нас. Божья любовь, она имеет эту силу. Бог говорит, я хочу доказать вам. И эта любовь, она проявляется через смерть Христа. И более того, как мы прочитали, Павел пишет, Бог доказывает к нам, Бог доказывает тем, что Христос умер за нас. Он не просто доказал, это не просто был акт, который когда-то был совершен, и мы с вами понимаем, что да, Христос умер однажды. Но Писание говорит, что Бог доказывает. Это постоянное действие. Вы знаете, каждый раз, когда мы приходим в церковь для того, чтобы участвовать в вечере Господней, это доказательство Бога. Каждый раз, когда мы сталкиваемся с определенными ситуациями, может быть, трудными ситуациями в жизни, и мы видим, как Бог являет свою милость, что это? Это доказательство. Бог доказывает и будет доказывать. Особенно тогда, когда мы будем, может быть, шататься в нашей вере, мы где-то будем колебаться, где-то мы будем быть неуверенными, Бог будет стучаться, Бог будет доказывать. Но хотелось бы сегодня спросить каждого из нас, братья и сестры, а какие наши доказательства? Хотя Бог хорошо знает наше сердце, я уверен, что Он знает его намного больше, чем каждый из нас знает за себя. Бог прекрасно все знает. Но есть ли сегодня какие-то доказательства, которые бы мы могли принести Ему? Почему вот эти заповеди, которые заповедь – это первая и самая наибольшая, как мы прочитали с вами, «Возлюби Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением». Почему она играет такую большую роль? Прошло время. Да, это была заповедь дана в Ветхом Завете, но в Новом Завете она не потеряла своей актуальности, она не потеряла своей силы. Господь сегодня говорит, если вы действительно любите Меня, то в чем ваши доказательства? Мои доказательства в моем Сыне. В чем доказательства сегодня, которые мы можем сами для себя увидеть хотя бы? Я хочу вот на основании этого текста, чтобы мы отметили вот эти три момента, три составляющие, которые здесь Иисус Христос говорит, или же эта заповедь, она упоминает. Первое – это наше сердце. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим». Сердце, мы прекрасно понимаем, что оно отвечает за жизнедеятельность нашего организма. Это не просто оно перегоняет кровь, оно, если мы говорим о физическом органе. Но когда мы с вами говорим об этом в духовных терминах, мы понимаем, что это наша жизнь. Когда Писание говорит, что «возлюби Господа всем сердцем твоим», это значит мои решения, мои поступки – вот то, что я наполняю, чем я наполняю свой, каждый день своей жизни. Можем ли мы сегодня увидеть это доказательство нашей любви, что мы любим Бога каждый день, принимая какие-то решения в жизни? Я хочу сегодня, может быть, для всех нас напомнить один из ярких примеров на страницах Писания. Это апостол Петр, когда он еще не был апостолом. Помните, ни у кого, наверное, не было сомнения, что Петр очень сильно любил Господа. Даже вот эти последние дни, уже не вспоминая моменты раннего его ученичества, но тогда уже ближе к смерти Иисуса Христа, мы с вами помним, что да, любовь Петра была несовершенна, но никто не сомневался, что он любит Бога. Вы знаете, даже несмотря на то, что Христос ему дал пережить вот это потрясение такое в его жизни, горечь предательства, но все равно Петр как любил Христа, он так и продолжал его любить. И это мы видим с вами в момент вечери последней, когда он говорил, что «если все отрекутся, не я», Тогда в Гефсиманском саду, когда пришли арестовать Христа, помните, он был один из тех, кто достал меч, отсек ухо. Он был готов на войну, он был готов отдать свою жизнь с одной стороны. Да, он не выдержал вот этого момента, не выдержал одного. Но он не перестал любить Бога. И даже тогда, когда Христос уже умер и воскрес, как мы читаем, помните, когда женщины пришли, возвестили эту весть, он был одним из тех первых, кто бежал. Бежал туда посмотреть в гробницу. Мать, другие остались. Он с другим учеником, они бежали, он первый зашел туда, первый удостоверился в этом. Помните, когда Христос был на берегу, стоял и Петр вместе с другими учениками ловили рыбу. Он был одним из тех, кто бросился в воду и поплыл к берегу быстрее, чем лодка пришла. Братья и сестры, что это? Это не какая-то бравада. Вы знаете, он это не делал для того, чтобы отличиться от других, чтобы кому-то что-то доказать. Нет, он просто сильно любил Бога, очень сильно. И в этом было его доказательство. Он не делал это ради доказательства, он просто любил. Но это все видели. Это нельзя было скрыть. Братья и сестры, когда сегодня Писание призывает нас к тому, чтобы возлюбить Бога всем сердцем, какое доказательство сегодня наше, в нашей жизни, оно заметно для нас, может быть, для членов нашей семьи, для церкви, для других людей, может быть, для людей неверующих. Вы знаете, христианская жизнь и наша любовь к Богу всей душою – это каждый день, когда мы восхищаемся Богом, когда мы восхищаемся Его творением, когда мы восхищаемся собою, что Бог нас еще любит, что Бог нас еще держит на этой земле, благословляет нас. Вот эта радость, это восхищение – это те вещи, без которых христианину невозможно жить. Это те яркие, громкие доказательства того, что мы с вами хоть чуточку можем воздать Богу нашей любви. И третье, о чем здесь говорит эта притча, вернее, эта заповедь, это «возлюби Бога всем разумением твоим». Это наши мысли. Как вам кажется, на сколько процентов Господь хотел бы жить в наших мыслях? На 50%? 75 на все 100. Поэтому Писание говорит, всем разумением твоим. Все то, что мы с вами мыслим, это не значит, что мы можем мыслить только лишь о Писании. Но тогда, когда мы мыслим, да, мысли – это одна из таких частей нашего организма, да, или нашего тела, нашего устройства. С ними не всегда легко договориться. Наши мысли, они очень часто от нашей плоти отрываются. Да? Плоть наша в одном месте, мысли в другом месте. Их иногда тяжело поймать. И не только у нас, братья и сестры, чтобы никто не почувствовал себя оставленным. Вот. Апостол Павел знал это. И апостол Павел имел тоже свою борьбу. И вы знаете, он об этом писал, и мы время от времени вспоминаем этот текст. Это второе послание Коринфянам, 10 глава, 5 стих. Вторая часть, где сказано так, «пленяем всякое помышление в послушании Христу». Пленяем всякое помышление в послушании Христу. Слово «пленяем» – это термин, военный термин. Его применяли только тогда, когда на войне брали в плен. И те из нас, кто могут знать, может быть, или же слышали об этом, когда берут в плен – там не спрашивают твоего согласия. Там не спрашивают, ты хочешь пойти в плен или не хочешь? Нет, там берут. Это против воли человека, когда его берут в плен. И апостол Павел говорит, поймите, друзья, что с нашими мыслями нельзя договориться, их нельзя убедить думать о горнем, но их надо взять в плен. И он говорит, мы постоянно пленяем всякое помышление. Он говорит, всякое помышление – что это значит для нас с вами, верующих людей? Это значит, что тогда, когда мы думаем о чем-то, и независимо от того, в какой ситуации мы находимся, в церкви тоже, наверное, есть какая-то борьба, хоть здесь много духовного происходит, но часто наши мысли, они уносят нас из церкви. Во время проповеди мы можем думать о чем-то другом. Во время пения мы можем думать о чем-то другом. Мы находимся за пределами церкви, и там тоже борьба. Но Писание говорит, нужно пленять, потому что Господа нужно возлюбить всем разумом. Всем разумом. чтобы, если мы принимаем какие-то решения или думаем о чем-то, подумали, а что бы сказал Господь на эту мысль? Угодна ли эта мысль Богу или нет? Возлюби Бога всем разумением твоим. Когда-то Бог проводил через особые испытания Авраама. Помните, это замечательная история, которая оставлена нам на страницах Писания, 22 глава книги «Бытие». Это сильнейшая история. Сильнейшая, потому что там Бог проверял, готов ли Авраам доказать свою любовь. Если бы Бог проверял сегодня меня, если бы Бог сегодня проверял тебя, могли ли бы мы доказать свою любовь Богу? Авраам смог. Петр смог. Многие ученики, вы знаете, каждый из них, все они доказали свою любовь, потому что они не жалели себя, потому что они были тем зерном, которое, павшее в землю, оно умерло. Они все, кроме Иоанна, пережили мучительную смерть. Братья и сестры, сегодня доказательство Божьей любви перед нами. Каковы сегодня доказательства нашей любви к Богу перед глазами Божьими?
Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Это слова Христа. Наша передача подходит к концу, в которой мы вспоминали страдания и смерть Господа нашего Иисуса Христа. Мы рассуждали о Голгофе, готовя себя к участию в вечере Господней, нашей поместной церкви. Итак, с вами в эфире сегодня была радиопрограмма «Благая весть», подготовленная Первой Славянской Баптистской Церковью города Сейлом, где пастором является Евгений Валерьевич Корчагин. Если Господь продлит нашу жизнь, слушайте нас на следующей неделе, в субботу в 7 часов вечера и в воскресенье в 7 часов утра по времени западного Тихоокеанского побережья. Благословенной вам жизни со Христом, дорогие друзья, и спасибо, что слушали нас.
Моя любовь, так высока, твоей любви, границы нет, она одна.